Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня у нас очень сложная тема на «Формула семьи». Мы говорим о насилии над детьми, пережитом в детстве. Как рассказать о том, что вы пережили, да, вы пережили какое-то насилие в детстве, или, может, вы сейчас подросток или ребенок, вы нас слушаете, и вы это испытали, и как об этом рассказать, как об этом поведать, что делать вообще в этой ситуации, кому обратиться. Обо всем об этом мы говорим сегодня с психологом Юрием Пожидаевым. Приветствую вас, Юрий Александрович.
Добрый день. Я посмотрел сегодня в график тем с утра и понял, думаю, господи, зачем же я эту тему-то взял? Потому что она такая тяжелая и прям что-то неподъемная.
Она тяжелая, неподъемная, но тем не менее, очень важная. И самое интересное, что многие дети, как мне кажется, подростки, даже не понимают, что над ними было совершено какое-то сексуализированное насилие, и называют это какими-то иными словами, а потом оказывается уже во взрослом состоянии, что они несут в себе этот груз, да, этого всего, всей этой грязи, mm-hmm. ну, вот, в себе, и, соответственно, их жизнь управляется каким-то образом, да, всем тем опытом, который был в прошлом. Да, тяжело, неподъемное, 50 минут очень мало, но тем не менее.
Да, будем поднимать, друзья, потому что я, если вы смотрите нас и слушаете постоянно, то я из дисфункциональной семьи, и эта тема мне знакома, ну, не по полной мере, но отчасти, потому что я испытывал физическое насилие, и тем более и вербальное насилие, и там и скрытое психологическое насилие. Вот, поэтому я буду это говорить с позиции психолога и с позиции человека, который в детстве переживал все эти процессы, вот, некоторые процессы, и потому что пришлось их пропускать через себя. Вообще, когда ребенок переживает то или иное насилие, я даже вот, нет статистики, но у меня такое ощущение, что, наверное, процентов 80-90 – это дети, которые родители так и не узнают о том, что над ребенком, как правило, над ребенком совершают насилие. Это там или тренеры, или близкие какие-то родственники. Иногда это могут быть дедушки. Вот про бабушки никогда не слышал, но дедушки могут быть над внуками. Они тоже могут совершать насилие. Ну, сейчас мы говорим про сексуальное насилие. Вот. Как правило, это могут быть старшие друзья, это может быть близкий круг там, подростков или детей, которые соседи какие-то и так далее. Вот. И родители не узнают. Почему? Тоже очень большой вопрос. И я думаю, что потому что ребенок не обучен определенным правилам, потому что нет доверительных отношений с ребенком, и ребенок часто боится об этом сказать, потому что он боится и расстроить родителей, во-первых, и, во-вторых, он ведь тот человек, который совершает насилие по отношению к нему, он же запугивает ребенка, он же не просто так вот говорит, ну, иди, ты можешь рассказать родителям, конечно. И, например, говорит, если ты, например, ну, это там пятилетка, даже десятилетка, в конце концов, да, если ты там скажешь, я тебя убил, или я там всем расскажу, кто ты, и какие-то фотографии делаются определенного толка, и все узнают, какой ты и так далее. И ребенок, конечно, боится. Но, естественно, вы должны, родители мои дорогие, понимать, что вообще, когда происходит насилие, поведение ребенка, оно меняется. И вот если у вас есть очень точечный контакт и такой очень близкий контакт с ребенком, вы это почувствуете. Вы это почувствуете, вы это поймете, вы начнете реагировать, и докопаться до истины вы сможете. Но если отношения достаточно формальные, если вы заняты работой, если вы заняты какими-то другими делами, вот, и вы можете... Ну, обычно мы же как-то все пытаемся объяснить, ну, в этой жизни. Ну, наверное, он переутомился, Наверное, у него голова болит, наверное, там что-то с друзьями как-то не очень хорошо. И мы объясняем себе. Вообще любой человек, он придумывает себе какое-то объяснение для чего? Для того, чтобы себя лучше чувствовать. И история продолжается. И потом уже, когда что-то такое трагическое не произойдет, потом уже родитель может узнать. Или потом уже через много-много-много лет, когда ребенок повзрослеет, когда он станет взрослым мужчиной, а мужчины вообще очень табуированные, мужчинам вообще тяжело признаваться во всех этих делах. И он, может быть, потом расскажет родителям, но, скорее всего, нет, чем да.
Давай определимся с термином насилия, Юрий Александрович, потому что он, как бы, наверное, ну, я тоже до конца этого не понимаю, если честно, да, что есть насилие. Ну, предположим, я гипотетически, да, подхожу к девочке, там, 10-летней, говорю, там, девочка, а давай поиграем в доктора, значит, и больную, да, ну, вот, и она такая, давай, и я там какие-то манипуляции произвожу. Она же согласилась поиграть, ей же не было боли, ну, там, скажем, она не отбивалась от меня, да, то есть не было такого, что я там заставлял играть в доктора и больную. Вот это насилие все-таки или не насилие?
Ну, когда человек вторгается в личное пространство без позволения, ну, как без позволения, если ребенок, это считается насилием. Ну, вот смотри.
У нас есть, Юрий Александрович, у нас есть статья там, за действия сексуального характера там, с несовершеннолетними, там, да, там до 16 лет, по-моему, да, возраст согласия у нас, если не ошибаюсь. Я могу ошибаться, но, по-моему, 16 лет.
117.
Так извини, у меня были сексуальные контакты и в 14-летнем возрасте с девушками, да? Мне было 14 лет, там, да?
Я понял.
Да, и там были какие-то там петинг и все остальное. Мы же не можем сказать, что это уголовная статья. То есть, ну, блин, ё-моё, ну, тут как бы...
Ты очень романтично произнес слово «поэтинг».
Нет, давай так, да? Вот я взрослый мужик, мне 42 года, я подхожу там к 10-летней девочке, говорю, давай поиграем в доктора там, и больного, да, и мы начинаем что-то делать там. Она соглашается, ей интересно, это насилие или это все-таки не подходит по понятию насилия?
Ну, ребенок до 16-летнего возраста, ты понимаешь, что это уголовное преступление. Ну, вот сейчас я попытаюсь как-то собраться, да, собрать свой мозг.
Не, давай отделим уголовное преступление от насилия все-таки, да? То есть нам нужно тоже как-то, наверное, разделить эти вещи или нет?
Ну, понимаешь, насилие ведь... смотри, я бы поделил насилие, наверное, его это как многослойный пирог. Ведь насилие, вот сколько я там сегодня как раз читал несколько свидетельств, как вообще все начинается. Даже песня есть такая «Машина времени». Ты помнишь, как все начиналось, все было впервые и вновь. Все начинается там, с определенных очень мягких тонов. Сначала мы там лейкопластырь приклеиваем, сначала мы гладим ребенка, а потом идет все дальше и дальше. Да, я думаю, что насилие, уже вот насилие начинается именно с этой определенной прелюдии. Потому что оно, как тебе сказать, нельзя одно оторвать от другого. То есть сначала, например, мы играем в больничку, мы мажем коленки, там, условно говоря, какой-то водичкой, а потом мы уже залазим там под белье ребенку. И я думаю, что насилие, для меня насилие, это когда человек, который не должен этого сделать. Если это не родитель, и если человек прикасается к ребенку без спроса взрослого, или как это сказать, без ответственного лица, или родителя, то это уже начало насилия. Вот для меня так, потому что опять, для того, чтобы прикоснуться к ребенку, для того, чтобы обнять его, еще что-либо, ты должен спросить, слушай, можно я обниму твоего ребенка? Ну, если родитель, ну, например, я могу, там, если я в церкви или где-то на дне рождения, там есть дети, есть родители, я там не могу приобнять ребенка, взять, там, покидать, все остальное. Родитель это все видит, он может остановить. Если ребенок один, я считаю, что это уже начало насилия, потому что оно приводит к дальнейшей эскалации всего этого дела.
Угу. Ну, ты же читал, 100% наверняка читал Лолиту Набокова, да?
Да.
Да, и ты же там видел эту девочку, которая, по сути, ну, я так вижу, она провоцировала. То есть она сама хотела всего этого. Там не было как такового прямо, ну, блин, насилия вот такого, да? То есть там было обоюдное движение двух людей, взрослого и ребенка, друг к другу.
Ну, это же все-таки произведение.
Нет, ты знаешь, у меня есть реальный пример. У меня есть подруга из Прибалтики. У нее был первый контакт сексуальный в 11 лет. И она говорит сегодня, что это было ее желание. То есть она провоцировала.
Хорошие подруги. Ну, смотри, у меня есть пример в детском саду у моего старшего. Вот, я помню эту девочку, как ее зовут, я даже запомнил ее. И вот когда, ну, ты приводишь ребенка, ты его переодеваешь в детском саду зимой, там, стягиваешь с него колготки, одеваешь шорты, там, в труселях все и так далее. И вот была девочка. Ну, вот она так себя вела, она так двигалась, вот там рядом со мной взрослый мужик, я уже, уже такого почтенного почти возраста. И она себя, она кокетничала. Она вела себя очень... Ну, как тебе сказать? Ну, не то, что соблазнительно, но как очень... Мне очень было это неприятно, когда ребенок так вот себя ведет, когда он попой двигает, вот глазки строит. Так, это было очень, ну, стрёмно, да, вот по-русски говоря. Я понимаю, что ребенок копирует определенные движения мамы или значимых людей. Естественно, что некоторые дети воспитываются в семье, они видят, например, открытый секс родителей, например, дети находят порнографию, они включают ее, еще что-либо. Естественно, что проявление интереса, это же, ну, простите, если порнография там со счастливыми лицами, охами-махами и все остальное, ребенку это интересно, это же не насилие в конце концов. И естественно, что ребенок хочет стать взрослым, и в 11 лет он хочет... Mm-hmm. как взрослый, попробовать все это. И поэтому он идет этим путем. Все же зависит от воспитания, в какой среде ребенок находится. И поэтому твоя знакомая, которая в 11 лет, она все эти дела захотела познать. И дети начинают и курить там, потому что они видят это все. Да? Это романтично, и все это красиво. И идут этим путем. Но мы же говорим потом о последствиях, да? когда женщина там, в 11 начала, когда у нее там была куча-куча партнеров и в 30 лет, или в 40 лет, когда уже сердце практически дырявая от этих всевозможных контактов, и она уже не может любить, она не может сосредоточиться ни на ком, потому что уже все изношенность такая. Вот как в автомобиле, да, автомобилю, которому 40 лет, и он устал от всего от этого, да? А ему будет пахать и пахать.
Пишут в комментариях люди некоторые, что я как будто бы оправдываю, значит, секс с несовершеннолетними. Нет, не оправдываю, ни в коем случае.
И мы пытаемся привести примеры.
Да, я просто пытаюсь понять, на самом деле, для себя тоже, что является, значит, насилием, что является... Мы все имели какие-то, наверное, ну, почти все, какие-то сексуальные опыты, скажем так, до 16 лет, наверняка. Ну, наверняка, да. Вот того же в «Доктора и больного» я играл, значит, со своей соседкой, мне было 6 лет. Да, вот у нас была девушка с соседнего подъезда, да?
Тоже в деревне играли в «Доктора и больного».
Да, то есть, ну, как бы мы играли, мы ничего в это не вкладывали, вот такого там, да? Мы изучали в том числе половые органы друг друга таким образом, но вряд ли это можно назвать насилием, там, да, или чем-то еще.
Вот, ну, понимаешь, вот поэтому в семье-то и должно... Вот, мы иногда удивляемся, ну, понятно, что на Западе там есть такой зашквар какой-то в некоторых вопросах, но, в принципе, половое просвещение, которое должно быть в семье, и где объясняется, где называются вот эти вот все места, они называются терминами определенными. Ну, например, вот есть... Я нашел там 9 правил телесной безопасности ребенка. Можно их там найти, да? Там правило купальник такое есть, что никто не должен прикасаться к тебе, кроме врача там, или когда ты не попросишь там родителя, да, в те зоны, которые закрывают купальником. Вообще никто. И ребенка это вот изначально учит этим правилам. То есть говорят. И вот это не табуированная вещь. Понимаешь, это настолько, ну, это все понятно, и все это объяснено, и с учетом возраста все это показано и так далее. А когда все это проходит через улицу и через друзей, через какие-то картинки на порнографию и так далее, я, например, порнографические фотки нашел у дяди в бардачке машины.
Сколько тебе было лет?
Зачем он туда их положил, если дети лазят? Вот так тоже...
Лет сколько было? Да?
Лет мне было лет 13-14. Я почему-то никак не мог понять, почему у мужчин все такое большое. Я на это все смотрел, и для меня это было что-то непонятное какое-то. И я по своей дурости отнес это все маме своей. Говорю, слушай, мам, посмотри, тут как интересно все. И я никогда не забуду, когда... Моя мама с женой...
Сковородкой пошла на
Нет, они это все смотрели с квадратными глазами, им тоже это было почему-то интересно. И у них тоже интересная такая реакция была. И вот я думаю, что все должно вот, быть объяснено при ну, как бы нормальных такой ситуации, потому что чтобы это не было каким-то... Вот, когда ребенок с этим соприкоснулся, что-то такое вот удивительное, что-то какое-то такое таинственное, табуированное, ребенку должен быть готов к тому, что вот это возможно будет, что не там свой стручок, чтобы его никто не трогал. Ну, и ты уже называешь, как это называется, и объясняешь. Да, и объясняешь про личные границы, там, объясняешь про безопасное прикосновение. Ты учишь ребенка говорить «нет». Это же тоже очень интересно. Да, сколько социальных роликов, которые мы видим, да, сейчас подходит там, сейчас я вашего ребенка за 2 минуты уведу. Ой, вот собачка, пошли на глазах у мамы, которая говорит, да вот это точно его не уведете. Раз, и его увели.
Слушай, я не планировал это рассказывать, если честно. Думаю, что мы с тобой сделаем дополнительный эфир по этому поводу. Вот у меня была история, например, это был такой каминг-аут, да? Но эта тема очень важна, я сделал каминг-аут. Но мне было там примерно лет 7, это была Средняя Азия, или, как принято, Центральная Азия, Черчик, пригород Ташкента. И там у меня был приятель, старше меня по возрасту, ну вот, с которым мы дружили, и он меня завел в подвал, ну вот, и предложил ему, я извиняюсь за это слово, там, ему помочь помастурбировать. Ну вот. Я помог. Ну вот. Потом он мне предложил сделать то же самое, я отказался. Вот это насилие или не насилие?
Ну, вот ты понимаешь, это как ожог. Он бывает первой, второй и третьей степени. Вот иногда мы, когда говорим, что ожог третьей степени, когда 90% поражено, это вот нормальный ожог. То же самое с насилием, да? Я считаю, что это насилие, потому что он тебя завел в ту область, в которую не нужно было тебя заводить. Потому что ребенок, который не научен говорить «нет», ребенок, который...
Ты понимаешь, я был в той ситуации, я впервые, да? Я не мог, то есть я не понимал, как себя вести в этой ситуации. Ну вот, да, и это было впервые, потому что это странное для меня, непонятное. Все, был бы я там старше, там, на лет на 5, я бы ему там, ну, вдарил бы там, да,
за предложение. Сколько тебе лет было, 7, ты сказал?
Ну, лет 6-7 примерно, да. Вот, об этом я впервые говорю сейчас, между прочим, друзья, ну, кое-кто знает из моих родственников об этом, но... Это ведь могло произойти с любым ребенком.
Это могло произойти с любым ребенком, и чаще всего это все и происходит. Потому что особенно дворовая компания и обычно старшие, да, они тем самым эксплуатируют младших. Это и происходит.
И сколько случаев... я не думаю, что и тот паренек это расценил как насилие. На самом-то деле. Вот я сейчас думаю, что он так не думал, что...
Ты понимаешь, но опять смотри, незнание закона не освобождает от закона. Естественно, что человек не может это знать. Например, если... Ну, если бы, допустим, был совершен половой акт, он мог не знать, что это плохо. Да, он мог это видеть. А что в этом плохого? Угу. Да, давай я тебе сделаю приятное. А что в этом плохого? Понимаешь, а в этом плохого ничего нет. Или, например, какая-то, может быть, взрослая тетка, там, дядька, который, ну, не знаю, который там, заводит каких-то там ребят, там, 11-12-летних, и мастурбирует, и делает им приятно, и еще конфеты за это дает. Он же делает, нужен. Ну, мы иногда насилие расцениваем с точки зрения боли. Мы считаем, что если больно, если там как-то вот, ну, кровище там какая-то, если там вот унижение, если вот там, ну, как бы вот силой все вот это вот, вот изнасилование вот это вот такое, что это насилие. Нет, я думаю, что насилие – это когда человек под каким-то определенным предлогом, вот, понимаете, вот сладкий яд такой, он так вот проникает под кожу и делает то, что он делает. И ребенок потом, это сейчас вот, ну, ты столько лет вот молчал, ты сейчас сказал об этом, и потом, и ты сказал, если бы я был старше, я бы дал ему по роже. А вот в этом возрасте ребенок еще не может ничего сделать. И я считаю, что вроде бы выглядит как-то, ну, благостно, типа благостно, но mm-hmm. это не благостно. Это развращение ребенка. Этот парнишка совершил насилие. Может быть, даже сам того и не зная. Там где-то увидев, посмотрев, понятно, что еще и это восточная культура, у них там тоже есть определенные какие-то такие установки сексуальные, там, с животными связанные и так далее, зоофилия.
Но у меня была ситуация, знаешь, мне было 16 лет, я ехал в троллейбусе, и там какой-то мужик начал ко мне там прижиматься своим карданом, назовем это так, к моему паху, хотя, значит, в троллейбусе было куча места, и я ему вдарил. Я ему по почкам конкретно дал, что места мало, что я говорю ему.
Ну, по карданам, да.
Ну, я ему по почкам дал, он там сложился прямо в этом троллейбусе. И выбежал.
Вроде бы насилия не было, а ты совершил насилие.
Да, получается, что я совершил насилие по отношению к нему, а не он ко мне. Но мне это было в крайней степени неприятно.
Потому что обрати внимание, что ведь ребенок, вот когда это совершается по отношению к нему, он это квалифицировать не может. Он еще не понимает. Он же еще находится в процессе становления. Угу. И он может дать оценку тому поступку, который совершается по отношению к нему. И он это своим детским умом может квалифицировать как игра. Вообще, кстати говоря, ну, мы знаем, что ведущий тип деятельности у дошкольников – это игровая деятельность. И вообще, ну, многие вещи даже до полового созревания ребенок, ну, может быть, даже у кого-то даже позже. Все происходит через игру. И вот ты же сказал сегодня, начал говорить о том, что мы в доктора там играли, все остальное. И многие знают это и этим пользуются. Это игра. Мы играем. Да, мы задействуем какие-то новые манипуляции, новые схемы, но мы играем. А игра – это что такое игра? Как ребенок на своем примитивном уровне это понимает? А играть нормально. Мы же просто играем. Ну, мы тут вот лечим, тут дядя достал свой, как ты там сказал, кардан? Достал
свой... Не, кардан, это, я извиняюсь, пятая точка.
А, да. Но я не техник, поэтому я не очень разбираюсь. Вот. И вот там дети, там, ребенок там это лечит, все перебирает и так далее и тому подобное. Это же все это, смотри, как это можно описать. Это же можно очень там как-то фигурально описать, рассказать, добавить какой-то вот, ну, неги определенной и... ребенка завести в это заблуждение. Ведь обрати внимание, что потом... Вот у меня есть такой пример, когда дедушка в течение нескольких лет развращал свою внучку. Он не совершал с ней половой акт. Он попросил вот мастурбировать ему, он просил там вот, гладить, все остальное и тому подобное. И ребенок, он ничего не говорил родителям. Это потом. Потом, когда она повзрослела, и потом, когда она поняла, что дед делал по отношению к ней, ее замкнуло. И потом уже родители начали обращать на это внимание, и потом она призналась им. Это прошло, ну, сколько, 8, что ли, где-то лет прошло. И потом, это же целая процедура, да, когда ты обращаешься, вообще все психологи, которые занимаются вот такими посттравматическими этими всеми синдромами, да, связанными с сексуальным насилием родственников, и не только. Они же все связаны, они должны обязательно по праву, если они лицензированные, обратиться в правоохранительные органы. И они обратились к такому психологу, да, она еще была вообще в другом городе, там, да, несколько, по скайпу там она их консультировала, потому что таких специалистов очень мало. И она обратилась в правоохранительные органы, завели дело, это же большая процедура. Понимаете? И это достаточно все серьезно. И вот ребенок, он не воспринимает. И вот в этом-то, ну, и в этом доступность очень большая ребенка. И родители должны это понимать и знать. что ребенок, вот он должен, ну, вы должны быть очень близки к нему вот в это время, доступности до него.
Угу. Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня у нас такая сложная, сверхсложная тема. Это насилие сексуальное над подростками, над детьми даже, и что им делать, и что вам делать как родителям в этой ситуации. У нас в описании есть две ссылки. Первая ссылка – это финансовая поддержка проекта «Формула семьи», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. Каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, это, ну, 100 рублей – это вообще почти ничего, но это огромные деньги для нас на самом деле, потому что это плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. А вот вторая ссылка – это ссылка для получения бесплатных, абсолютно бесплатных, двух полноценных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Вот, например, если вы, как вы думаете, испытывали сексуальное насилие в детстве, и как вам это все пережить, как вам исцелиться, пишите, регистрируйтесь, и наши психологи вам помогут. У нас есть комментарии, я почитаю, кто эти кудрявые мужики.
У меня есть фотография на аватарке где-то на какой-то, я там кудрявый.
Ты еще был кудрявый? Или ты, у тебя, в принципе, есть волосы? Или нет?
Вот тут есть.
Он тоже где-то не есть, но... Да, я очень много лет стригусь вот на волосы. Так, что такое петинг? Петинг – это ласки телесные без непосредственного проникновения, скажем так.
Петинг – это доведение до оргастического состояния путем прикосновения.
Но без проникновения половых органов.
Без проникновения, да.
Да, без проникновения. Сейчас, одну секунду. Я прочитаю еще раз.
Там большое сообщение.
Потом у этих людей проблемы с психикой на всю оставшуюся жизнь. Вот пишет нам один человек. Надо мной в детстве пытались такое совершить. Теперь проблема. Я шизофреник.
Ну, я бы не стал связывать это с шизофренией. Все-таки это немножко другое. Вот. Я думаю, что если с вами пытались это совершить, это у вас в памяти. Вот. И, конечно, это влияет сейчас и на вас. Вообще, вот эти вот все факты сексуального, в кавычки возьмем, просвещения, насилия, вот какое бы оно нам ни казалось, потому что если ребенок познал от каких-то старших товарищей, да, его просили делать какие-то вещи, да, сексуального характера, я это расцениваю как насилие. Насилие – это когда против ребенка, ну, как опять против ребенка воли, когда к нему принесли то, что в его жизнь принесли, то, что он не хотел бы, чтобы его принесли. Ну,
опять же, смотри, я все пытаюсь понять, что является насилием. Там, допустим, я тебе говорю, что у меня были контакты сексуальные там, и в 14-летнем возрасте, да? Ну вот, женщина первая, которая у меня была, она была старше меня на 12 лет. Mm-hmm. Мне было 16, ей было 28. Я точно совершенно не могу сказать, что это было насилием. Это, как бы, все это было в рамках обоюдного желания. Да? И в 14-летнем возрасте в том числе. Почему мы какие-то вещи называем насилием? Я хочу это понять. И чтобы все остальные тоже поняли это.
Ну, я думаю, что человек, который взрослый, но опять взросление человека происходит в разные периоды. Да, то есть я работал, адаптировал студентов из детских домов, и там были разные персонажи. Были вообще инфантильные очень, были, которые уже огни, воды и медные трубы прошли, они понимали, почем фунт лиха. Я считаю, что ребенок, с ребенком, с которым совершают какие-то половые вещи, сексуальные вещи, если это ребенок, для меня это, ну, для меня, как тебе сказать, для меня это, ну, насилие со знаком плюс, хоть его назови, как угодно. Потому что уговорить на это можно. И опять, ну, мы сейчас вот не можем с тобой вот сесть, как, что я как психолог с тобой сидеть и разговаривать, да? Вот ты говоришь про то, что там все было обоюдно и так далее. Но если мы немножко как бы заглянем под одеяло, ну, я не про это,
копнем поглубже.
Да, кто проявил инициативу, все остальное, мы поймем, что тетка, которая, простите, я разбираю разные случаи, и я понимаю, да, если, например, она поставила такую цель, Ну, и, ну, все-таки я вот бы своим детям могу сказать, вот моему 17-16, я думаю, что если такая тетка появится на его пути, она быстро не проявит насилие к нему и сделает все, что она хочет. Понимаешь? И ведь, обрати внимание, ну, как тебе сказать, ну, это когда человека берут, и его обольщают и делают с ним то, что хотят сделать. Но это не больно, это приятно и так далее. Ну, пусть это будет мягкое, ласковое насилие. И ведь, ну да, ты там сам принимал решение, но ведь манипуляции это никто не отменял. Но это же было манипулятивно.
Чем отличается, извини, пожалуйста, чем отличается такая же ситуация, когда вот мне сейчас 42 года, там, и мы сейчас гипотетически, да, ситуацию моделируем, я жена, все, как бы, и все прочее. Если какая-нибудь девушка появится передо мной, там сейчас начнет там с вами телесами крутить передо мной, желает, скажем, заняться со мной сексом, это тоже манипуляция? Тоже манипуляция. Она обращается к моим низменным инстинктам, обращается. Она хочет со мной совершить половой акт? Хочет. Ну, чем это отличается от того, что было
со мной? Это отличается тем, что ты как взрослый мужчина, ты сам примешь решение, идти или не идти.
Я принимал сам решение.
А?
Так и там я 16 лет принимал решение тоже, идти мне или не идти. Разве нет? Или там какие-то мозговые там процессы различаются в зависимости от возраста?
Я думаю, что ребенок, давай мы опустим план 16, все-таки 16 человек получает паспорт, и в 16, опять, с точки зрения закона, он становится уже, там, условно говоря, взрослым. Все-таки ребенок, которому 12 лет, у которого еще не сформированы все когнитивные процессы, он больше подвержен, вот понимаешь, вот, ну, он больше подвержен вот такому очень мягкому насилию. Насилие, что такое насилие? Насилие – это проявление силы определенной. Но есть же сила, как тебе сказать, есть же сила не такая вот мощная, а есть же вот так вот потихоньку ее, ну, ты чуть-чуть поддавил, человек не очень это заметил, и вот тебе результат, и все. И это насилие. Ну, да, это... Но это не смотрится как насилие и не чувствуется как насилие, понимаешь? Но для меня это насилие.
Угу.
Ну, мне интересно, что слушатели нам скажут, рассудят нас с тобой как или нет.
Почему-то очень мало комментариев, видимо, они появятся все. Такая стыдная, ну, стыдная тема. Не, стыдная тема, на самом деле, да. Не все готовы признать, что... Я, например, узнал, знаешь, у меня подруга есть одна, ну, она даже чуть старше меня, на год, по-моему, что ли. Она только призналась мне год назад, даже меньше, чем год назад, что ее папа, ее родной папа, ее насиловал, когда ей было 11 лет, с 11 до 12 лет.
Родной?
Родной папа, да, папа родной.
Алкоголик, вот. Что с
ним? Нет. Она теперь алкоголик, к сожалению. Это девушка, это женщина, но вот она такая, вот как-то мы общались, и она вот говорит: Влад, вот такое было в моей жизни.
Ну, представь, что, например, ей было приятно, допустим. И на тот момент она соглашалась и говорила, папа там ей как-то провел определенную работу, сказал, что вот с мамой там, допустим, что-то не получается, мама там, в общем, та-та-та, а вот ты, это ничего в этом нет страшного, все хорошо, я сделаю все аккуратно, и потом, возможно, там она испытала какие-то оргастические состояния, все остальное. А потом пришло осознание, и человек вот стал кем он стал. Потому что есть какие-то, понимаешь, все-таки так или иначе, есть какие-то моральные, нравственные вещи, которые человек, он потом как-то вот, ну, догоняет, что ли, они приходят, и он понимает, что это было не очень нормально. Но я могу сказать свою ситуацию, например, а вот эта женщина, например, она была замужем, у нее были дети.
И ты дополнил. Которая со мной была?
Ну, допустим, да, я сейчас...
У нее были дети, у нее была дочка 8 лет, муж у нее умер, если его убили, ну, вот там, и там... Слушай, вот моя знакомая, она, знаешь, у нее вообще взрыв мозга, потому что у нее как раз, почему она мне не призналась, у нее папа умер, ну, вот, она очень сильно по нему горевала, она мне вот звонила, собственно говоря, что у нее папа умер, и у нее такой, знаешь, как взрыв мозга. С одной стороны, папа умер, ей его безумно жалко, безумно, да, для нее это утрата на самом деле, и с другой стороны, она понимает, что он совершал над ней сексуальное насилие. И это просто... Это вот.
это ужасно. Это вот самое противное, что, вот, что может случиться в жизни человека, это вот это. Когда твой собственный отец, это, ведь женщины как выбирают потом мужей, они смотрят на отца. Это вот он разрушил все, что он мог разрушиться. И дело в том, что она стала зависимой от него. Понимаешь, у нее зависимость, и поэтому алкоголь это она не могла по-другому, потому что она ушла в алкоголь. И ей нужен хороший специалист по зависимости для того, чтобы выходить из алкоголя, из этого состояния. Она до сих пор. И это могут уйти годы для того, чтобы выйти в нормальное состояние. Потому что вот это вот, как вот сказать, проработка – это достаточно долгий процесс. Иногда люди думают, что вот он психолог, вот от чего, зачем. Ну, друзья мои, вот иногда, вот сейчас мы такой рассматриваем такую тему очень непростую, да, когда мы возвращаемся, когда мы прорабатываем, мы выстраиваем отношения, мы возвращаем ваши чувства, вы что-то будете проживать. Это же долгие, тяжелые, сложные беседы.
Это очень больно.
Это очень больно, вы понимаете? Потому что сейчас, конечно, все хотят быть бизнес-психологами, бизнес-тренерами, читать лекции, зарабатывать. Вот так вот. Да, зарабатывать кучу денег и все остальное. Сейчас все это вот такая реклама, исцелю вас там за один час. Батюшки мои, я с некоторыми работаю по несколько лет. По несколько лет. Там есть разные, ну, там парень есть, там он уже взрослый и так далее. Там отец алкоголик, как он его избивал, как он доумился над ним, как он ему ломал гендерную идентичность. Это же ужасно. И естественно, он настолько сломленный. Понимаете, настолько он зажат, и вот несколько лет вот ты с ним встречаешься, общаешься, поддерживаешь его. И вот столько людей очень... Ну, куча сломленных, поломанных людей. Там что-то и так далее. Извините, я на чувства перешел.
Есть ситуация реальная, опять же. Молодой человек не хочет говорить о том, что над ним было совершено насилие. Почему? Потому что прямо на его глазах была ситуация, когда... его одноклассник был подвергнут изнасилованию, скажем так, да, ну, там, сексуальному контакту с одним преподавателем. У них был в школе психолог, он к нему пошел об этом рассказать, и это стало известно всей школе. И паренек, испытав то же самое, ну, в другой ситуации, от другого человека, теперь боится это делать, потому что вот, ну, вот как бы он не хочет, чтобы, собственно, с ним то же самое произошло.
Ну, это не психолог. Это я даже не знаю, кто, что, как после этого его можно назвать психологом. Потому что должно, ну, понятно, что психолог это никогда не рассказывает про. Или он очень. Я вот сейчас там что-то я там говорю.
Юрий Александрович, ты же сам говоришь, что в этом случае они обязаны обращаться в правоохранительные органы. Возможно, он поделился со своим начальником, директором школы, только между нами, да, значит, в учительской. И это все разошлось просто. Вот так вот.
Может быть, я не знаю, какой весь механизм, но этому парню, ну, сколько сейчас этому парню лет, или мужчине уже, надо ему как-то помогать. И я честно признаюсь, вот из своей практики, говорю, что выходить на такие темы вообще, сначала человек приходит, он очень тебя сильно прощупывает. Очень, очень. Потому что, естественно, что ты пришел к себе с каким-то вопросом, и он должен почувствовать. Но вообще все переходят, ну, про квалификацию иногда спрашивают, конечно же, но в основном люди опираются на чувственную сферу. Он должен почувствовать, что его принимают, и что он не будет предан, потому что его один раз предали. Потому что вот, ну, это же тоже предательство в какой-то степени, тоже насилие определенное. Этот психолог в какой-то степени тоже изнасиловал этого мальчишку. Но ему нужна помощь квалифицированная. Потому что ему будет еще хуже. Это просто жуть какая-то. Ты знаешь, ты мне рассказываешь какие-то такие прям примеры, меня не выбивают.
Но они... Это реальность, к сожалению.
Понимаешь, что это реальность. У нас судачество это просто реальность. И как этому парню вообще в школе в этой быть? Ему надо уходить из этой школы. И у него, понимаешь, у него теперь вообще... Он закрылся настолько, что весь мир, который
живет... Не, смотри, мы сейчас говорим не про парня, про которого начали говорить, про другого парня, который боится раскрыться другим о сексуальном насилии над ним. Почему? Потому что у него был пример, вот живой перед его глазами.
А, все, я понял. Надо прийти, найти психолога и рассказать ему про свой страх, и пусть психолог поможет сначала поработать со страхами.
Вообще, так. Друзья, смотрите, я был в своей жизни у психолога первый раз в своей жизни. Мне было лет 12 или 13, и это был не школьный психолог, у нас не было школьного психолога. Я нашел психолога такого общественного и уговорил своего друга, потому что мне было немножко стрёмненько, страшненько, ехать к нему. Мы поехали с ним вдвоем вот к этому, вообще не в школе, в другом районе вообще. Ну, вот, поехали, и такие психологи сегодня существуют, и вы можете найти их, они есть в каждом районе, в каждом районе. И буквально вчера я записывался к одному врачу, случайно нажал на эту кнопочку на сайте и попал, значит, на регистрацию, возможно, знак свыше, кстати, к психотерапевту бесплатному. Они есть везде почти, в любой поликлинике. Почти в любой поликлинике. Если вы не хотите обращаться к нам, по ссылке в описании, вторая ссылка в описании, то вы можете обратиться к психотерапевту в вашей поликлинике, в районе. Они есть детские и взрослые. Наверное, это выход. Это в любом случае лучше, чем ничего. Чем ничего. Вот нам пишет человек, что его в 4 года изнасиловали.
Он помнит?
Ну, вот написал.
Обычно все...
Была попытка изнасилования в 4 года.
Ну, я думаю, обычно об этом, наверное, может быть, рассказали. Поэтому он помнит. Обычно дети в таком возрасте, они не помнят такие вещи.
Слушай, я помню, как я сбежал в 4 года из детского садика и пошел искать маму.
Ну, судя по тому, как ты нашел себе психолога в 12 лет, я умником. Я тебя слушаю, я диву дивлюсь, потому что как это возможно? Но я как говорю, как правило, конечно, все мы разные. Как правило, все это вытеснение происходит, что-то смутное обычно происходит. Но я думаю, возможно, кто-то это рассказал потом уже, может быть, позже. Вот, и 4... Ну, это... И опять смотри, ведь как мы это помним? Ты ушел из садика в 4 года. Что ты помнишь? Тебя наказали в саду, тебе наказали родители.
Нет, не наказали. Я помню, что я пошел, значит, сбежал.
Провели беседу с тобой.
Я избежал из детского садика, потерял по дороге туфлю свою, вот эту сандалию. Пришел в поликлинику, где мама работала, собственно говоря. Я пришел, а ее там не было. И меня посадили на стульчик, значит, ждать маму. А мама была на вызове. Ну, ты знаешь, посещение врачей, когда они...
Да.
Вот. А воспитательница наша была, это была лучшая подруга мамы. При этом, ага. Да, и там был такой просто трэш, потому что она увидела, что меня нету, там милиция, полиция, все, короче, все. А я сижу в поликлинике, жду мамочку с вами.
Я представляю, я не хочется понимать, вот фотографии в 4 года каким-то был.
Я тебе пришлю после
эфира. Ладно, но все равно были еще события, много-много всяких событий, которые, это же не было там секретно как-то и так далее. И ты же там героем еще и был, наверное. Потому что ты ушел, ты поднял весь район на уши. И, ну, мама тебя никогда не наказывала?
Слушай, ты знаешь, я помню только один случай. Это уже я в школе учился. Мама меня ударила по голове тетрадкой в клеточку. Делала со мной уроки по математике. Я почему-то запомнил. Почему? Потому что она углом тетрадки мне порезала внутри раковины уха. Ну, там, знаешь, уголком бывает такая вот штука. Нет, меня никогда в жизни не били родители. Вот кроме этого случая я ничего не помню. Никогда. Даже когда узнали, что я курю, когда нашли в детском классе у меня презервативы в кармане там, и все прочее. Нет. Ты знаешь, все было. Вот, все было.
Тебе повезло с родителями, будем так говорить.
Очень хорошо все было. Я безумно люблю своего отца до сих пор, его нет уже много лет. И очень скучаю по маме, которой тоже уже нет.
Я тоже скучающий по маме. Это тоже интересно, можно поговорить как-нибудь, сделать программу, да, по поводу родителей, которых с нами нет, о которых мы скучаем. Ну, я понял тебя, ты такой... Поэтому ты сейчас говоришь по поводу насилия, что вообще, где граница насилия, да? такой в благости такой воспитанный, это мы тут...
Нет, совершенно точно не в благости, потому что в моем юности, ну, скажем так, первое уголовное преступление, да, я совершил, когда мне было, наверное, лет 12.
Ух ты. Ну, это еще одна отдельная страничка, я чувствую.
Да, то есть я на самом деле не жил в благости. Просто, может, у меня было, знаешь, две жизни. Вот была семья, папа, мама, да, сестры
мои. Я про семью говорю, что все-таки семья у тебя благостная.
И, ну, но я не думаю, что...
А? Ну, в целом? Тебя не наказывали. Если достаточно проявляли снисхождение к тебе, если прислушивались к тебе, если учитывали какие-то нужды твои, все-таки...
Знаешь, что очень важно? У меня в 4 года появилась своя собственная комната.
Вот, простите.
Да, а то есть мои границы очень уважали родители, совершенно точно.
И это, когда родители уважают границы, это, понимаешь, мне кажется, что 80-90% детей этого вообще нет. Ты говоришь неблагостно, я сейчас взорвусь. Батюшка, вы как-то заелись, я смотрю.
Наш разговор с тобой о насилии как-то перешел, да, в каминг-аут.
Я считаю, что мы перешли именно в такую тему, потому что все-таки это стрессовая достаточно ситуация, и поэтому наш мозг, он куда-то в сторону. Поэтому говорить об этом весь эфир сложно, и поэтому... Ну, я опять как психолог пытаюсь все это объяснить. Поэтому очень сложно. Мы говорили с тобой о том, что, друзья мои, если в вашей жизни когда-то были вот такие моменты, и если вы до сих пор еще не проговорили их, если вы еще никому не рассказали, пожалуйста, найдите себе психолога. Но если вы чувствуете, что вы помните об этом, это как-то мешает, это у вас заниженная самооценка, вам тяжело говорить «нет», вы постоянно испытываете какие-то угрызения совести, вам навязывают чувство вины и так далее. Если в вашей жизни было это, о чем мы говорим, то, пожалуйста, обратитесь к психологу, сюда, к нам, в редакцию. Владислав постоянно об этом напоминает. Или найдите регионального какого-то терапевта, который может... Не оставляйте это, пожалуйста. Это нужно проработать. Это нужно как-то удалить из вашей жизни и жить нормально. Хочется, чтобы вы жили хорошо.
Нам пишет девушка одна. Добрый день. У меня коллега работает с детскими травмами, с насилием с 4 лет. Таких детей много, и детки все помнят.
Хорошо, таких детей много. Опять, какие масштабы, но ладно, таких детей много. Пусть будет так, я не буду оспаривать. К сожалению, да, опять, что помнит, как помнит, насколько, какого объема помнит и так далее. Но все-таки повторюсь, что детская психика, вообще, когда человек постепенно взрослеет, мозг, этот стресс, он пытается очень далеко куда-то спрятаться.
У меня вопрос тебе последний, Юрий Александрович, извини, пожалуйста, полтора минуты. Смотри, у меня есть дочка, как ты знаешь, ей 4,5 года.
Ну, конечно, кто ее не знает.
И так сложилось, что она часто видит мои половые органы, потому что она заходит в ванну, когда я моюсь, там, да, и все прочее. Некоторые считают, что детям не нужно этого видеть, и нужно оберегать детей от вида половых органов родителей противоположного пола. Что это тоже насилие какое-то.
Я не вижу в этом большой проблемы, если это естественно как-то происходит. Ты же не ходишь по квартире голым туда-сюда.
Нет, не хожу, конечно, да, не хожу.
Вот. Если она понимает, что она заходит в душ, и ты там голая, она это все увидела, она это, как тебе сказать, у нее не вызвало это стресс. Возможно, она задала какие-то вопросы и так далее. Я не вижу большой проблемы в этом. Потому что у нас все-таки мы иногда... Вот и когда слишком все табуировано и слишком все закрыто, это тогда, наоборот, вызывает очень большой интерес. И потом ребенок может уйти туда, куда его очень тяжело достать. Я считаю, что это... В принципе, ничего в этом страшного нет.
Спасибо большое, друзья. Вы сегодня вместе с нами обсуждали очень сложную тему. Это насилие над детьми и что с этим делать. Юрий Александрович вам сказал, что делать. Психологи. И у нас есть вторая ссылка в описании. Если вы ребенок, если вы подросток, и вы пережили все это, вы тоже можете обратиться к детскому психологу. Поверьте, есть в каждом районе детские психологи, подростковые психологи. У всех есть интернет сегодня, Google и все прочее. Погуглите. И, пожалуйста, обращайтесь, но не копите это в себе, не держите это в себе, потому что все это потом выльется в серьезные проблемы уже в более взрослом возрасте. Сегодня у нас был Юрий Александрович Пожидаев, психолог, консультант «Формулы семьи». Всем пока.
Всего доброго. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.